Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, статья «Значение просьбы от исправления общества». 225-я страница. Вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы во время урока. Первый том «Труды Рабаша», 225-я страница. «Значение просьбы об исправлении».
О просьбе об исправлении, буквально молитве, написано многое. Многие культуры, во всех религиях, везде, буквально, просьба об исправлении, молитва, это то, что человек обращается один к другому, умоляет. Есть просьба об исправлении между людьми, просьба к высшей силе. Неважно, как тут ее представляют, это нечто великое. И думают, с ее помощью чего-то можно достигнуть. Или даже если нет, если не думают, то видят, что человек находится в некоем состоянии напряженном. И у него прорывается такая просьба. В этом есть нечто естественное, то, что присуще нашей природе. И вот так вот действует, идет от нас некая такая реакция, такое действие, которое называется молитва, просьба, крик, мольба, или это восхваление, благодарность. То есть это некая такая просьба, выплеснутая из сердца. Если это ближе к нам, это уже не любая просьба, а просьба, идущая относительно цели творения. Если мы говорим о просьбе об исправлении, когда-то не было молитвенников, люди ощущали Творца, и каждый обращался со своей просьбой, молитвой, как написано, душа человека обучает его. Человек знает, что он должен выяснить, что ему делать, чтобы еще немножко приблизиться к цели, чтобы быть в отождествлении с Творцом, в подобии с Творцом. Так было до крушения храма. И потом все люди, весь народ, более или менее был в правильной просьбе до этого. И каждый чувствовал в сердце, душа человека обучает его. То есть душа, сердце человека показывала каждому, что же просить напрямую. И вот это ощущение в сердце, и было просьбой об исправлении. Что это значит? Как сказано, уста и сердце равны. Я ощутил в сердце тягу к отдаче, к любви ближнему, любви к Творцу, к подобию с Ним. Это называется в сердце я ощутил, и устами это так произнеслось. Даже без слов, но устами называется то, что мне ясно самому, то, что сердце ощущает. И вот так было во времена, когда мы находились в исправленном состоянии каком-то, и мы находились во внутренней работе, когда было разрушено то здание святости в нас, внутри, когда мы упали с уровня любви к ближнему в беспричинную ненависть, то нас уже в сердце нет желания к отдаче, нет любви к ближнему. Творец из подобия свойств пропал из наших ощущений, и мы не знаем, что просить. Мы просим то, что нам приходит в эти новые килим, получающие килим. А что просят? Чтобы мне было хорошо, а плохо другим, чтобы я относительно них чувствовал себя лучше. В общем, вот так наше сердце, каменное наше сердце работает. Поэтому мы должны, нам нужен уже внешний инструктаж, к чему нам надо прийти, к какой просьбе. И, конечно, мы придем к истинной просьбе об исправлении, пока мы не исправим наше желание. С одной стороны. С другой стороны. Пока мы не исправим наши желания, у нас не будет истинной просьбы об исправлении, и мы не будем знать, что такое истинная просьба, чтобы в соответствии с тем, как мы поймем, даже нашим внешним разумом и продвинемся к этому в свойствах наших. Поэтому каббалисты нам объясняют о просьбе об исправлении, о молитве, что это самая естественная вещь. Проблема только, что наше сердце не желает того, что нужно. И поэтому мы читаем вот такие статьи, что такое молитва многих, что такое вообще молитва, что такое просьба об исправлении, что такое наше желание. Наше желание неисправно, надо исправить желание, и тогда в исправленном желании, когда в маленьком нашем исправленном желании, когда мы войдем в ощущение Творца, и когда мы будем в связи с Ним, мы тогда заново узнаем, как просить, что просить точно, чтобы приблизиться к Нему все более и более. Поэтому, прежде чем мы упали впали в беспричинную ненависть из любви, прежде крушения храма, каббалисты, люди Большого Собрания, они были великими каббалистами. Те, кто хотят, могут прочитать, чтобы знали хотя бы, что такое исправленное сердце просило, что оно просило. И мы должны понимать, что когда мы открываем этот сборник просьб об исправлении, молитвенник буквально, мы говорим о высоком состоянии, которое мы должны достигнуть. Вместе с порядком такой просьбы должен быть инструктаж, великий инструктор крупный, который объясняет, как прийти к состоянию, которое описано в этом сборнике просьб. А не просто, чтобы я произносил то, что там написано, устами и вовне, а чтобы я говорил это от уст и внутрь, вглубь сердца. Потому что человек должен прийти к состоянию, что его сердце произносит точно те слова, которые есть в этой просьбе, в молитве. Ну, давайте послушаем, что нам хочет сказать Рабаш.
Сказано в Зоре. Сказал Рашби, просьба масс об исправлении поднимается к Творцу, и Творец украшается ею, этой просьбой, поскольку представляет она в разных видах. Один просит милости, другой — мужества, третий — жалости, и состоит просьба об исправлении из нескольких сторон — правой, левой и средней. И поскольку состоит она из разных сторон, становится она короной, возложенной на голову вечного праведника, то есть на Исод, воздействующий на Нукву, а через нее и на все общество. И Яков заключал в себе три линии, поэтому желал Творец его просьбы об исправлении совершенной, как и просьбы об исправлении масс. Поэтому сказано, и убоялся Яков очень, потому что Творец послал ему это ощущение, дабы обратился он с просьбой об исправлении, так как желал он этой просьбы. Здесь мы видим, что Зор разъясняет, просьба об исправлении масс на одном человеке, говоря, что Яков состоял из трех линий. Но во всех местах, где говорится о просьбе исправления общества, имеется в виду, что общество, массы просят или молятся. И сказано «взор», сказал от слов Рашби. «Прошу Творца я об исправлении во время желания». Когда есть время желания? Тогда, когда общество просит об исправлении вместе. И отсюда можно понять, как это, когда общество все вместе просят об исправлении. И можно понять, сказанное в Зоре, что тогда эта просьба становится венцом, возложенным на голову вечного праведника. И каков смысл того, что становится царская корона на голове? Венец означает корону царя, как Атерет Малхут. И что означает, что просьба об исправлении становится венцом на голове? Что дает важность и величие этой просьбы? То есть, когда человек хочет раскрыть важность этой просьбы, то говорит нам: «Знайте, что из этой просьбы об исправлении становится венец царю». И этот венец коронует Исот и переходит в Нукву и предназначается всему обществу. И нужно понять, что значит, что это венчался именно Исот. Ведь известно, что мы просим об исправлении саму бесконечность Творца. И что означает, что природа просьба об исправлении происходит именно в Исоде, что означает, что Исод влияет на Нукву, а Нуква передает в общество.
Тут есть вопрос: а что же такое просьба об исправлении масс? Есть люди, которые собираются вместе и возносят эту просьбу, и мы видим, что это принято в человеческом роде только мужчины, мужчины с женщинами, или отдельно мужчины, отдельно женщины, какая-то особая тема, они просят, или, допустим, возносят просьбу в виде молитвы по молитвеннику. Есть какие-то разные способы возносить эту просьбу. Называют это иногда молитвой. Это просьба, обращение к высшей силе, просьба, которая написана в книге, или просьба, если что-то в жизни произошло вдруг, и надо как-то просят об этом, и принято в таких просьбах, в больших массах, есть специальные времена для таких просьб, в соответствии с ними действуют каждый день, или утро, день, вечер, или есть специальные дни, в которые возносят такие просьбы, иногда есть особые периоды в соответствии с временем года, с состоянием Луны или еще как-то. Именно в таком объединении, когда человек должен сказать, может быть, несколько слов, но само понятие такой просьбы, молитвы, просьбы об исправлении в одиночку или многих людей, в науке Каббала это отличается понятие от того, что принято во всем мире. И у науки Каббала была иная цель, не такая, как у всего мира. В мире это нам должно стать хорошо в наших килим, в наших духовных сосудах, в наших состояниях, в нашем мире, может быть, в том грядущем мире, который мы представляем себе, каков он. А в науке Каббала цель иная, выше этого. Это просьба об исправлении человека, не изменять условия внутренние или внешние, в которых мы находимся, чтобы нам стало хорошо. Нет, изменить себя. Вот об этом мы просим. А внутренние и внешние условия, мы не обязательно их получаем от Творца, и поэтому не о чем, мы их получаем от Творца, и поэтому нечего об этом просить. То состояние, в котором мы находимся, мы благодарим, что это состояние правильное для меня. Я только должен изменить соответственно себя, чтобы почувствовать в этом состоянии, что я нахожусь в связи с высшей силой, в хорошем состоянии, потому что от Творца ко мне каждое состояние сходит как абсолютно хорошее. Но если я не ощущаю так, значит, я должен изменить свои воспринимающие килим. И со стороны каббалиста к Творцу эта просьба идет отличной от обычного человека. От массы людей в их просьбе, которые просят изменений в тех условиях, которые просят от Творца, мы просим, чтобы у нас было внутреннее изменение, чтобы мы ощущали то, что мы получаем от Него, мы получаем от доброго, дарующего добро. И поэтому мы приходят такие, пишут такие статьи, которые объясняют нам, каким образом мы должны настроить себя, направить себя так, чтобы наше обращение было обращением нашим, каббалистов, правильным обращением о внутреннем изменении только.
Продолжаем со второй колонки. И понятие просьбы об исправлении объяснил Бааль Сулам в том, что когда человек просит за других, это называется просьба об исправлении общества. И это называется, что происходит во время желания. То есть, когда человек просит за себя, то появляется у него сомнение, будет ли принята его просьба об исправлении. И наоборот, когда он просит исправления для всех, то нет необходимости разбираться, нужно ли отвечать на такую просьбу об исправлении. Ведь он ничего не просит ради себя, но лишь ради других. И поэтому сказано, что просьба об исправлении называется временем желания, когда принимается такая просьба. И как рассказывается как говорится в комментарии Сулам, просьба об исправлении общества означает малхут, которая называется собранием душ или шхиной. И называется она обществом или массой, поскольку включает в себя все души. И известно, что шхина в апрахе означает шхину, и иногда называется шхиной в апрахе. И все эти разные названия указывают нам на смысл цели творения, которое является наслаждением творения. Ведь известно, что по просьбе, по причине раскрытия совершенства,
если мы говорим о том, что Творец добрый и дарующий добро, так почему говорится о просьбе многих, когда я прошу за многих? Ну хорошо, за себя я не прошу, ладно. Я не прошу, или я поднялся над этим, но относительно многих. Так что, Творец, он добрый и несущий добро, и я у него должен все-таки просить за многих? То есть, от него не идет, не идут все блага? Если так, то что же это за просьба многих об исправлении? Я прошу за многих. Просьба многих, если так, за многих, если так, то это какое-то мое обращение в таком виде, что я, если я включен во многих, то у меня уже есть иная форма обращения об исправлении. Снова, не то чтобы Творец изменился относительно многих. Просьба о многих — это не то, что просьба о многих, чтобы Творец им дал благо. Нет, просьба о многих — это то, что я ко многим отношусь как к себе. Я поднялся в отдающих килим и прошу от Творца, чтобы Он исправил тогда меня, нас, в нашем изменении, и мы ощутили, что от Него идут все блага. Еще раз, просьба об исправлении многих, когда я прошу за всех, исправление всех, и чтобы мы ощутили, что Творец добрый и несущий добро, чтобы я прошу у Творца, чтобы Он дал им как добрый и несущий добро, как будто сейчас они получают от Него плохо. Итак,
и известно, что по причине раскрытия совершенства Творца произошло первое исправление, означает, что существует только кли, получение ради получения высшего блага, и исходит из того, что место это скрыто. И только там, где можно намереваться ради отдачи, оттуда нисходит благо в это место. Из-за того, что человек рожден только в получающей природе, и потому что видит он, что его получающая часть, то есть ради себя, отказывается получать, то должен он сделать все ради Шхины, то есть ради Малхут. И только с этой помощью раскрывается величие Творца. Потому что только тогда, когда Творец может раскрыться творением, только тогда увидим имя Творца, и там, где раскрывается, оно, место это называется Шхиной, и называется это тогда, что будет благословенно имя Его, потому что имя Творца, называющееся Добр, несущий добро, раскрывается в мире как свойство цели творения, называющееся принести благо творениям. И все этого достигают, поскольку уже есть кли, достойное получение, и это намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. И находим, что из-за того, что творения созданы с желанием получать от природы, именно в получении ради получения, и не могут идти против собственной природы и действовать ради отдачи. Этим они способствуют тому, что Малхут остается в опрахе, то есть они не могут видеть ее величие. Это означает, что не могут они увидеть всего, что могут получить они от Творца, потому что все скрыто по причине сокращения. Но мы должны верить в то, что мы должны верить в сказанное нам мудрецами, которые сказали, что все наслаждения, которые находятся в материальных наслаждениях, является не больше, чем тонкой свечой относительно наслаждений, находящимся в духовном, как сказано в комментарии Сулам. И вот, и в этом заключается секрет разбиения килим, которое произошло до создания миров, потому что при разбиении чистых сосудов, чистых килим, которые упали в нечистые миры, и часть из них произошли наслаждения и страсти разных видов во власть клипот, и переводят они в получение человека, и доставляют они ему наслаждение. И находим, что главные наслаждения остаются в свойстве отдачи, Ведь главное обратное. В материальном каждый видит, что он видит, от чего ему наслаждаться. В то время, когда он работает в Торе, для Торы, то нельзя сказать, что занимающиеся Торы, без того, что пообещали ему какое-то вознаграждение за его усилия, потому что во время его занятия выполнением указаний он не чувствует никакого вкуса от этого. А именно в то время, когда пообещали ему вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать и выполнять Тору и заповеди из-за получения вознаграждения.
Таким образом, есть состояние, когда мы объединены вместе. Это называется шхина, или собрание душ, стремящихся к Творцу, Исраэль, прямо к Творцу, Яшаркель, прямо к высшей силе, к отдаче, к любви к ближнему. И там, в этом месте, это не физическое место, но если мы объединяемся, мы в нашем объединении создаем такое место. Тогда мы раскрываем в таком месте, в таком отношении между нами особую силу, особое состояние. Оно называется свет отдачи, свет любви, Творец. Тогда раскрывается. И приходят к такому объединению с помощью исправлений. В каждом есть желание. Это желание делится на 613 частей. Когда исправляют эти 613 частей, 613 желаний, приходит к тому, что общее желание каждого с желание получать на желание отдачи, мы исправляем 613 действий исправления, которые называются 613 заповедей. В той мере, в которой мы исправляем, производим такие действия исправления, этим мы продвигаемся. Исправление всех этих желаний тем, что он объединяется, как сказано, «Возлюби ближнего, как себя, великий закон». И все 612 действий об исправлении, чтобы прийти к последнему действию, общему. И тогда мы чувствуем в этих исправлениях, частичных и, конечно же, в общем исправлении, ощущаем силу отдачи и любви, которая нас наполняет. Она называется раскрытием шхины, раскрытием Творца внутри шхины, внутри этой связи с Творцом. В то время как если мы не находимся в исправлениях нашего эгоизма, в намерениях ради получения находимся, и каждый не чувствует других, ближнего, как человека, с которым он должен быть объединен, то в соответствии с этим и наши просьбы об исправлении являются занятием только чисто материальными действиями. Материальное — это значит ради получения, духовное — ради отдачи. И тогда мы не называемся Исраэль, стремящийся прямо к Творцу, а называемся народами мира. И это тоже в Каббале принято говорить, надо точно знать эти определения, они не относятся к народу, к национальности, они относятся к тому состоянию, в котором находится каждый из нас. И каждый в своем пути, когда он исправляет себя, иногда находится в состоянии, когда он называется Исраэль, стремящийся прямо к Творцу, стремящийся прийти к отдаче и любви, а иногда безо всякой связи с национальностью, он называется человеком из народа мира, то есть из желаний ради получения, из намерений ради получения. И в соответствии с этим наша просьба об исправлении, наша молитва, наше частное состояние исправляет или исправляет наше отношение к ближнему. Читаем дальше.
В то время, как занимается человек материальными вещами, то есть едой, за деньгами, славы, то человек не спрашивает, для чего мне нужно заниматься этими материальными вещами, потому что там, где человек чувствует наслаждение, то не задает вопроса, в чем цель того, что я получаю наслаждение. И все, что у него есть, во время получения наслаждения, подвергаются вопросу, как же можно... Единственный его вопрос, как расширить качественно и количественно эти наслаждения. Но ни в коем случае не задается он вопросом о получении наслаждений. То есть, для чего мне нужно наслаждаться?
К нашему большому сожалению, мы думаем, что относительно просьбы об исправлении, о молитве, эта молитва относится, мол, к людям религиозным, именно они молятся, а обычный человек с улиц, у него нет никакой связи с Творцом, так что же ему, он не молится, плохо ему, так он идет, дает подаяние. Это неверно. Мы в наших желаниях, мы существуем. Все наше материальное облачение, наши тела, эти предметы, среди которых мы находимся в этом мире, самые разные вещи, все это, в общем, разные формы желания. В общем, нет ничего, кроме желания. И когда желание строит на себя самые разные такие облачения, тела, объекты, и поэтому мы неосознанно в наших желаниях определяем нашу жизнь. Где мы находимся, в каком состоянии мы находимся, какое состояние будет через миг, что и как мы ощутим в реальности. Мы все, хотим мы того или не хотим, мы молимся, то есть просим чего-то в наших желаниях. Подсознательно это не должно быть какой-то особой, специальной молитвой, направленной на что-то. Каждый миг, поскольку желание — это вся наша суть, и это желание что-то ощущает, то, что он ощущает, что ему недостает, это и называется молитвой, просьбой об исправлении. И тогда получается, что если молитва, просьба об исправлении — это наша естественная форма, если мы каждый миг чего-то желаем, то, чего мы желаем, в этом мы и действуем. Действуем на реальность. Потому что кроме реальности, кроме желания и силы желания, нету ничего в реальности. Тогда получается, хочу я того или не хочу, я все время чего-то желаю, все время о чем-то прошу, молюсь, желаю. И наши желания, они и находятся в связях между собой и приводят в действие всю реальность и приводят, дают мне каждый миг новую картину, новое состояние. И мы, к большому сожалению, видим, какое же состояние мы создаем в наших молитвах, в наших просьбах каждый миг. Когда создается у меня в сердце новое желание, желание к новому наполнению, то есть новая молитва, новая просьба. И поэтому приходит наука Каббала и говорит, вы, люди, с помощью ваших молитв, ваших просьб, вы, в сущности, строите вашу реальность. То, что вы ощущаете доброго, несущего добро, как вы того хотите ощутить. И в общем, что же тогда, чему обучает нас наука Каббала? Тому, как мы можем изменить нашу просьбу, вопреки тому, что сердце не желает. И тогда мы вот таким образом придем к новой реальности. То есть этим мы изменим наши ощущения. Весь мир — это наши ощущения, то, что я ощущаю внутри моего желания. Поэтому эта наука и называется наука Каббала, наука получения. Что ты получишь в следующий миг? ты определяешь этот следующий миг, и то, что ты в нем почувствуешь, то, что ты в нем получишь, то, что в тебе сформируется, как ты можешь изменить видение мира твое с помощью желания, чтобы ты его направил правильно. Это и называется молитва, просьба об исправлении. Ты можешь изменить картину мира, и вся реальность изменится, и ты будешь ею управлять с помощью изменения в молитве, в просьбе об исправлении, в том, что ты желаешь сейчас, и то, что ты можешь желать направленным образом. Да?
И иногда человек получает наслаждение, за которое ему не нужно платить, за это наслаждение. И он наслаждается много, и возникает у него вопрос, какова цель этого наслаждения? Например, наслаждение, которое не стоит денег. Это наслаждение от отдыха, покоя, когда не нужно покупать это наслаждение, а это наслаждение получаем бесплатно. Но иногда, часто, человек задает себе вопрос, что я выиграю из того, что я наслаждаюсь отдыхом? И в то время, когда у человека есть истинное наслаждение, в таком состоянии никогда не приходит ему в голову мысль о цели наслаждения. Если случайно приходит ему в голову мысль подумать о цели этого наслаждения, тем, что сейчас я наслаждаюсь, это означает, что в этом наслаждении, которому сейчас, то, что он сейчас ощущает, это не является истинным наслаждением, потому что еще остается место в его мысли, место думать о цели. И это означает, что существует недостаток наслаждения, потому что там, где существуют недостатки, там появляется место думать о цели, кроме наслаждения, которое он испытывает. И получается из всего вышесказанного, что основа наслаждения и смысла жизни находится в выполнении заповедей. И в них находится высший свет в качестве вклада. И как сказано в предисловии книги Сулам, ведь в каждой из 613 заповедей есть частичка света. Это вклады, от слова «пикадон» — вклад. Ведь есть 613 заповедей, в каждой из которых вложена часть этой особенной ступени. И относится она к определенному органу души из 613 заповедей, органов тела и души. И выполняя заповедь, человек привлекает соответствующий свет в гуф, в тело, к этой ступени.
Ну, конечно, это очень трудно представить. Но давайте мы посмотрим так. Творец создал единое состояние, высший свет, создал желание. Это желание, оно наполнено светом. Это единое состояние называется Эйнсов, бесконечность, Малхут Дейнсов, Малхут бесконечность. И мы находимся в этом состоянии, в этом мире бесконечности, мире Эйнсов, только мы не ощущаем нашего состояния и не ощущаем его потому, что наши желания преднамеренно испорчены. Мы себя ощущаем испорченными. То есть то, что мы сейчас с вами чувствуем, мы ощущаем мир бесконечности испорченный, и в нем каждое большое желание делится на очень много желаний, и каждое из этих желаний, когда делится мир бесконечности, оно содержит 613 желаний, и эти 613 желаний, каждое тоже испорчено. И все это изъяны, то есть намерение ради получения, ради, вместо намерения ради отдачи, намерение наполнить себя вместо намерения объединиться. Исправление этих желаний в каждом из 613 желаний частным образом называется исправление килим. Это называется слышать его голос или 613 советов, эйтин, советы. Советы, как прийти к исправленному состоянию. Когда мы приходим к исправленному состоянию, то есть заменяем намерение получения нынешнего на намерение ради отдачи, тогда мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем свет, который наполняет желание, исправленное в мире бесконечности. Мы как бы возвращаемся в мир бесконечности, возвращаемся в осознание. И тогда мы получаем света, которые наполняют эти исправленные килим, где там этот наш вклад находится в исправленных наших килим, в исправленных наших духовных сосудов. Это состояние написано, что мы в нем были, только не видели того наслаждения, которое наполняет наши духовные сосуды, наши килим отдачи. А мы были в направлении, в желании, на частоте получения, и поэтому не ощущали его, а ощущали только очень малую силу, жизненную силу, оживляющую силу, которой нам достаточно только для того, чтобы вернуться в исправленное состояние. Поэтому мы не должны путаться. 613 советов, 613 залогов, советами называются исправления, и получают тогда 613 светов, которые наполняют 613 наших желаний, и вот так приходят к окончательному исправлению. Но это состояние, оно существует, ждет, пока мы не почувствуем его, не ощутим его в наших намерениях правильных, ради отдачи. И поэтому оно называется пкудин, пикадон, залог.
И получается, что за счет выполнения действий по исправлению или заповедей раскрывается цель творения, и это наслаждение творений. Но говорит он там, в Суламе, что именно после того, когда удостаивается выполнение Торы и заповедей, слыша все, что он говорит, в то время как, выполняя Тору и заповеди, как выполни сказанное им, то еще и до того, как можно услышать, называются заповеди советами.
Ну, мы продолжим завтра.
Переходим к следующей части урока.